представление о том, что изучает этот предмет. Но прежде чем перейти к характеристике самого предмета, мы с вами должны будем этим заняться, я представлю вам, познакомлю вас с кафедрой. Кафедра, вы видите, имеет очень большую историю, так же, как и наш университет в целом, который возник в свое время как медицинский институт, специализированный институт. Итак, кафедра основана была в 1937 году, то есть через два года после создания университета, института. Как положено, на третьем курсе всегда изучали студенты лечебных факультетов эту дисциплину. Вот в 2012 году кафедре исполнилось 75 лет, мы с вами уже на 76-м году работаем на кафедре. И, конечно, это история кафедры, славная история, обеспечена людьми, которые преподавали эту дисциплину с самого начала. И здесь вы видите на слайде очень добрые, прекрасные, великолепные лица заведующих кафедрами прежних лет. Первый заведующий профессор Дудкевич, потом Михаил Петрович Деревягин, Николай Федорович Крутько, который долгое время, по крайней мере, в течение более 10 лет был одновременно и ректором нашего института, затем Александр Павлович Должиков. Вот заведующие кафедрой в течение до вот последних 20 лет. И вот это на этом слайде я могу вас познакомить с сотрудниками кафедры. Правда, состав кафедры изменился, так уж сложились обстоятельства последнего времени, но мы не успели еще за временем, за течением времени, и новые фотографии не сделали. Поэтому об изменениях я вам скажу. Вот первый ряд слева направо, как видно, да? А как мы можем его включить? Вот так. Слева направо, в первом ряду, доцент кафедры Наталья Сергеевна Злокольникова. Я думаю, на фотографии ее узнаваема. Затем профессор кафедры Юрий Дмитриевич Ляшев, доцент кафедры Елена Владиславовна Антокольская. Вы уже с ними познакомились. Во втором ряду слева направо лаборант кафедры Наталья Анатольевна Черкашина, профессор кафедры Игорь Иванович Бабынцев. Теперь уже Наталья Сергеевна Андреуца перешла на другую работу. Максим Евгеньевич Долгинцев тоже. Но он преподает на кафедре, и вот сегодня как раз по расписанию у него есть возможность на нашей кафедре продолжать работу. Елена Федоровна перешла на другую кафедру, а дальше Алексей Анатольевич Крюков, вам уже знакомый, он тоже доцент кафедры. Вот помимо преподавателей, которых я имела возможность вам представить, на кафедре появились молодые преподаватели. Светлана Александровна Додонова, Ольга Игоревна Чернышова и Андрей Евгеньевич Белых. Вот таков состав кафедры преподавательской и из лаборанта с Натальей Анатольевной. И здесь, как было в аудитории, Наталья Викторовна пока основной состав. Так, момент. И все, мы не знакомы. Так, теперь с вами предмет. Патофизиология, вы знаете уже, наука о причинах и условиях возникновения болезни. Закономерности. Вам можно писать или включить свет? Можно. причинах и условиях возникновения болезни, закономерностях и механизмах развития, течения и исхода. Я повторила вот это определение. Оно вам уже знакомо. И, естественно, мы должны будем сегодня, лекцию сегодня посвятить введению, характеристики, общей характеристики предмета, и остановиться специально на его методе, потому что экспериментальный метод, вот запишите, пожалуйста, основной метод исследования экспериментальный, это заслуга отечественной патофизиологии. И в значительной мере, наряду с физиологией, патологическая физиология снабдила медицину и клиническую умением использовать экспериментальный метод клиническим исследованиям. Вдумайтесь в это определение. Наука о причинах возникновения болезней и механизмах их развития, течения и исхода. Человеческий организм – это очень сложная биологическая система. Система, которая включает множество уровней и различных по характеру, по энергетике процессов. Это процессы физического характера, химического характера, биологические, чисто биологические явления, структуры и функциональные явления. И вот это очень сложное государство, ячейка, основная ячейка, исходной которого является клетка и ее структуры. Это сложное государство превращается в единую систему, систему взаимодействия очень тонких, очень сложных. То есть в организме происходит интеграция. Вспомните это слово. В организме человека интегрированы процессы различного уровня. Интегрируются, объединяются процессы различного уровня, различного характера. И, конечно, при развитии болезненных процессов, изменения могут происходить тоже на различных уровнях. Поэтому всегда познание болезненного процесса – это познание интегративных явлений. Например, исследуя аритмии, вы должны помнить, и мы обязательно с вами будем вспоминать, вы должны будете помнить организацию клеточную сердечной мышцы, особенности тканей, типические атипические миокарды, основы автоматизма, субклеточные практические процессы, которые обеспечивают генерацию автоматических потенциалов в синусном узле, механизмы проведения, в которых принимают участие электрические процессы, электрические явления, мышечное сокращение, в котором принимают участие, которое базируется на биохимических взаимодействиях, квантовое выделение энергии АТФ, скольжение нити, помните механизм зубчатого колеса. То есть вот это пример интеграции процессов. И вы будете учиться на нашей кафедре, по крайней мере, по электрическим явлениям, по анализу электрокардиограммы, судить о тех процессах, которые происходят в больном сердце, в сердце с нарушенным автоматизмом или нарушенной возбудимостью, нарушенной проводимостью и так далее. При миокардитах, при дистрофиях, при различных эмоциональных напряжениях, при ишемии и прочее. Это одна сторона, характеризующая интегративный характер явлений, которые изучаются в патофизиологии. Второй момент, который обязательно нужно отметить. явление различного уровня, благодаря специализации наук, изучаются различными науками. Явление различных уровней в организме человека изучаются специализированными науками. Структура, вы знаете, изучается анатомией и гистологией. Химические процессы вы изучали на кафедре биохимии. Физические процессы, электрогенеза, мышечного сокращения, функционирование популяции нейронов вы изучали на физиологии. И так далее. Естественно, в болезненном процессе, чтобы его объяснить, его механизмы, нужно вспоминать данные многих наук, многих предметов. Итак, при изучении болезненных явлений в организме человека используются данные многих специализированных наук. Это второй тезис, очень важный. А теперь мы с вами суммируем. Если патофизиология изучает механизмы возникновения, механизмы развития болезненных явлений, то, естественно, в этом предмете и в этой науке вы должны будете применять очень сложную деятельность мозга, интегративную деятельность своего собственного мозга. Почему? Потому что вы должны будете пользоваться фактами, знаниями из всех предметов, которые вы изучали до сих пор. Вы должны будете постоянно вспоминать гистологию, биохимию, физиологию, иммунологию, микробиологию и так далее. Скажите, пожалуйста, вот вы изучали на физиологии, в курсе физиологии, механизмы деятельности мозга. По крайней мере, то, что известно о мозге и может составить представление о нем как очень своеобразном биологическом компьютере с массой сетевых связей, с очень сложным функционированием, вы имеете представление о том, что высшая нервная деятельность – это очень сложная деятельность, которая не разгадана до конца, известны только ее объективные физиологические характеристики, процессы возбуждения и торможения, и некоторая мозаика их в карте мозга. Но очень сложные процессы, естественно, еще остаются и психологические аспекты высшей нервной деятельности, остаются, конечно, для дальнейшего изучения. Так вот, эту самую деятельность, самую сложную деятельность своего мозга вы должны будете постоянно использовать для того, чтобы познать причины возникновения, механизмы развития болезненных процессов. А это будет требовать от вас напряжения. А для того, чтобы обеспечить успешную деятельность свою при изучении таких сложных, комплексных, интегрированных явлений, вам нужно будет готовиться к каждому занятию. Потому что дисциплина очень большая, очень большая. Итак, в целом, теперь мы характеризуем патофизиологию как дисциплину и как науку. Патофизиология, запишите, это интегративная медико-биологическая наука и учебный предмет. Интегративная медико-биологическая или биомедицинская дисциплина или и наука. Интегративная. Но это составляет и достоинство патофизиологии. Потому что действительно, для того, чтобы понимать процессы, которые происходят в организме больного, для того, чтобы поставить диагноз и для того, чтобы правильно лечить, а вы уже знаете, это достаточно сложно лечить, потому что нужно дифференцировать те процессы, которые являются результатом разрушения, повреждения, и те процессы, и реакции, которыми отвечает организм, защищаясь и обеспечивая компенсацию возникших нарушений. Итак, лечение – это большое искусство. Вот для того, чтобы организовать все это и диагностику, и лечение, конечно, необходимо очень хорошо понимать то, что происходит в организме больного. При этом еще нужно сделать поправку на то, что каждый организм, несмотря на то, что он подчиняется определенным общим законам, общебиологическим законам, он индивидуален, он имеет особенности, он неповторим. И каждая человеческая жизнь индивидуальна и неповторима. Один раз и никогда больше живет человек. А поэтому, конечно, перед вами стоит очень большая задача подготовить себя к тому, чтобы успешно усваивать клинические дисциплины. Итак, второй аспект связи патофизиологии в системе программы вашего образования – это подготовка к изучению клинических дисциплин и экскурсы в клинические дисциплины. Вы их будете делать. Патофизиологию можете записать очень тесно связано с клинической медициной. И выражение очень часто употребляющееся – она образует мост. Она образует мост между теоретической и клинической медициной. Это действительно так. Мост между теоретической и клинической медициной. И то, что вы будете изучать в этом году, станет фундаментом для ваших клинических знаний. И то, что вы запишете у нас, то, что вы запомните у нас, вы будете использовать потом все последующие годы своего обучения, а очень часто и по окончании обучения. Вот этот аспект, очень важный аспект дисциплины, подчеркивается, получил признание и в том, что в стандартах третьего поколения, в вашем образовательном стандарте, мы с вами уже перешли на этот стандарт, в этом стандарте на четвертом курсе вы изучаете еще одну часть нашей дисциплины – клиническую патофизиологию. На третьем курсе мы изучаем общую патофизиологию, на четвертом курсе – клиническую патофизиологию. И вот в этой клинической патофизиологии вы прямо будете использовать знания патофизиологии применительно к клиническим проблемам, клинические проблемы. Вот мы очень рады тому, что это произошло. Наконец, глаз патофизиолога был услышан. Итак, вы изучаете нашу дисциплину в течение всего года. И мы ее оцениваем как учебный предмет. Какие задачи имеет патофизиология как учебный предмет? Первое – это знание о причинах и механизмах возникновения заболеваний и болезненных процессов вообще. О причинах и механизмах возникновения заболевания. Определенные знания. Знание о механизмах развития болезненных явлений. Вторая задача очень важная – умение применить эти знания у постели больного. Умение применить знания у постели больного. Я говорила об этом, но сейчас мы выделяем это в качестве конкретной задачи. Это понятно. Затем третье положение. Конечно, это формирование материалистического мировоззрения. Формирование материалистического мировоззрения. Потому что действительно, вы можете правильно лечить болезненное явление, лечить больного, если вы будете понимать очень хорошо взаимодействие между структурой и функцией, которые происходят в организме человека, и знаете, что каждое явление функциональное имеет определенный материальный субстрат, тогда вы, естественно, будете вооружены. И, наконец, четвертое положение – это умение использовать эксперимент, то есть обучение экспериментальному методу, методу эксперимента. Обучение методу эксперимента. И практически все группы, за исключением вот тех, кто занимается сегодня, ну, по-моему, у нас второй поток сегодня занимается классом.
Вы уже наблюдали и выполняли эксперимент, вы моделировали
дыхательную гипоксию на крысе, применяя асфиксию, то есть обструкцию верхних дыхательных путей. Вы моделировали патологический процесс гипоксии и изучали возможность реанимации в зависимости от стадии умирания. Вот вам пример исследования явления с применением эксперимента. Вы обучаетесь этому. Почему это важно? Потому что и в клинической практике эксперимент применяется очень широко, только его не называют экспериментом на людях, как-то не очень удачно считают такой вариант. Говорят об исследовании экспериментальном у человека. И если вы знаете, вы помните, то каждое фармакологическое средство, прежде чем оно выходит в качестве лекарства, обоснованного, утвержденного, лицензированного в широкую практику, оно обязательно проходит период экспериментального исследования. Но об этом я позже скажу. Научные задачи патофизиологии, научные задачи, задачи как науки, легко формулируются, конечно. Это раскрытие, конечно, раскрытие происхождения и механизмов развития самых различных болезней, явлений, заболеваний. Понимание этих механизмов, и в частности, второе нужно отметить, изучение взаимодействия между причинами и условиями, и в частности, факторами риска, как важнейшими условиями. Между причинами и условиями, и факторами риска. Современные исследования многих заболеваний обязательно включает патофизиологический аспект, я тоже об этом скажу позже, обязательно включает патофизиологический аспект. И в этом случае обязательно нужно дифференцировать явление разрушения, явление повреждения и защиты. Это обязательно. Вот третье положение – это изучение, раскрытие защитных, компенсаторных ответов организма и дифференцирование их от разрушительных явлений. Разрушительных явлений. От нарушений. От патологических изменений. И, конечно, дальнейшее развитие экспериментального метода. Усложнение приемов исследований и так далее. Дальнейшее развитие экспериментального метода. Это четвертая задача. Во все времена выделили еще философские задачи патофизиологии. Это, конечно, философские задачи. Это воспитание материалистического мировоззрения. Воспитание материалистического мировоззрения. Сейчас нужно считать основным. Вот таковы задачи науки и предметов, изучению которого вы уже приступили. И мы должны будем, это экзаменационный материал, ребята, не только материал вступительной лекции, но и, естественно, в наших экзаменационных вопросах эти вопросы есть. Характеристика патофизиологии как науки. И в частности экспериментальный метод, характеристика экспериментального метода. Вот запишите, пожалуйста, что такое эксперимент. Наверняка, если я вас прошу, ни один из вас это определение не сделает. А на самом деле, и определить это понятие достаточно просто. Это спровоцированное, то есть специально организованное наблюдение или исследование. Наблюдение в данном случае как исследование, содержательно интерпретируется, позволяющее в искусственно упрощенных комбинациях раскрыть истинную связь между явлениями. Хорошо вы видите? Записи хорошо вы видите? Давайте я все-таки выключу. Эксперимент – спровоцированное наблюдение или исследование, позволяющее в искусственно упрощенных комбинациях раскрыть истинную связь между явлениями.
Смерть животного.
А вы имели право поднять руку на чужую жизнь?
Нет.
Иван Петрович Павлов, вот общепризнанный, всемирно признанный наш русский лауреат Нобелевской премии, вы помните, он винился перед животными. Я встретила его письмо еще в свои аспирантские времена и читала о том, как скорбила его душа, а он был из духовной семьи, вы помните? Из-за того, что он поднимал руку на жизнь животных, он загубил много животных, он чувствовал себя виноватым перед ними. Но эти жертвы были принесены высокой цели. Они обеспечивали высокую цель, достигнутую в медицине. А какая это цель, если исключить вот эти детализации о работе желез пищеварительного тракта, эта работа, именно эта работа стала предметом для Нобелевской премии Павлова, ведь он же шел дальше. И если вы помните, капли, которые собирались из вывезенного на поверхность щеки протока слюнной железы, эти капли позволяли объективно измерять процессы торможения и возбуждения, которые составляют основу работы мозга. Поэтому, естественно, вот такая цель, великая цель, была достигнута, но жертвенностью животных. Наверняка вы знакомились с правилами обращения с животными, и наверняка все преподаватели кафедры просили вас к животным относиться гуманно. И, кстати, я очень благодарна администрации нашего университета за то, что у нас сохраняется экспериментальной практикой. На многих кафедрах России, я знаю, мы собирают кафедры патофизиологии. Я член проблемной комиссии Министерства по преподаванию патофизиологии, поэтому примерно состояние кафедры я знаю в России. На многих кафедрах эксперименты на животных уже не производятся. Вы такую возможность исследования имеете. Кафедра эта очень высоко и очень благодарна за то, что имеет возможность это сохранить для вас. И, наконец, гипотеза позволяет экономить время, поскольку она дает предварительное объяснение тех данных, которые предстоит получить. Вот о гипотезе. Теперь выбор метода эксперимента. Но прежде я должна остановиться вот на таком ранжировании. Запишите, пожалуйста. Элементы эксперимента. Первое. Выбор животного. Что это значит? Вы можете, предпочтете в том или ином эксперименте, и вы в практикуме экспериментально на нашей кафедре это увидите, то ли крысу, то ли кролика. Вот если вы исследуете асфиксию и реанимацию, конечно, нам удобно это сделать на крысе. А вот когда вы будете регистрировать электрокардиограмму и исследовать аритмию, или исследовать спазм венечных артерий после введения питуитрина, после введения вазопрессина, вы предпочтете кролика. Кроме того, возраст животного, пол животного и так далее. То есть выбор достаточно широкий в зависимости от цели эксперимента. Второй элемент эксперимента. Выбор формы эксперимента. Вот теперь давайте остановимся. Основные формы эксперимента вы знаете из курса физиологии. Это острый опыт и хронический. Острый опыт. Вот исследование асфиксии это был острый опыт. И вы знаете, какие условия требуются для его выполнения. Это обездвиживание животного. Обезболивание, наркоз, это фиксация с необычным положением животного, Наркоз – глубокое торможение центральной нервной системы, значит, изменение регуляторных влияний. Происходит изменение функции по сравнению с состоянием бодствующего животного и с бодрым его состоянием. И вот такой прием, острые опыты, применяются в том случае, когда необходимо аналитическое исследование, аналитический подход. То есть выделение определенного процесса или явления и его изучение, именно его изучение. Это аналитический подход. Но выключение регуляторных систем, нарушение их деятельности, изменение взаимодействия систем, естественно, неблагоприятные условия, если требуется исследование системных реакций, реакций целого организма. И тогда предпочтителен хронический опыт. В этом случае животное возвращается в исходное состояние или находится в исходном состоянии. Оно, как правило, не погибает хроническим опытом, хотя в научных исследованиях возможно, потому что производится контроль, допустим, позиции электродов, если применялась стереотоксическая техника и так далее. Хронический опыт – это аналитико-синтетический подход. В хроническом опыте вы работаете на животном, в котором не нарушается целостность организма и взаимодействие между всеми функциями системы. Следующий элемент эксперимента – это использование приборов. Различных приборов, вы знаете, применяется электрокардиография, электрокардиография, электроэнцефалография и многие-многие другие методы исследования. А почему они необходимы? Как бы вы сформулировали положение о необходимости и случаях, когда необходимы, абсолютно необходимы специальные приборы, электрические приборы, приборы другого порядка? Когда? Наверное, когда процесс не может изучаться человеком органолептически. То есть человек не может увидеть явление. Вы можете увидеть электрические разряды, связанные с автоматическими потенциалами сердца на поверхности грудной клетки? Нет, конечно. А если вы приложите электроды, регистрирующие, и мы будем это делать, при изучении аритмии, вы зарегистрируете электрические явления, потому что тело человека – проводник объемный, и электрическое поле сердца проецируется на поверхность тела, и вы можете зарегистрировать классические отведения к Вейнховену и так далее. Значит, невидимые, невоспринимаемые органами чувств процессы требуют применения приборов обязательно. Второй момент, который объясняет преимущество применения приборов. Какой, как вам кажется? Это возможность объективной регистрации. Органы чувств человека обеспечивают очень субъективную оценку, а приборы позволяют достигнуть объективной регистрации показателей. И, наконец, приборы обеспечивают долговременную регистрацию и повторные исследования. Они закрепляют полученные данные в записях. И их можно исследовать, сохранять и исследовать в динамике. Это тоже очень важно. И, наконец, постановка контрольных опытов. Обратите внимание на этот момент. Постановка контрольных опытов. Что такое контрольный опыт? Контрольный опыт, запишите определение, мы сделаем прерыв. Контрольный основных опытов только одним условием. Контрольный опыт отличается от основных опытов только одним условием. Перерыв, как обычно, 10 минут. И после перерыва я попрошу старых отметить посещаемость. И наверняка, и в завершении лекции я дальше. Объявление для вас, ребята, 19 сентября, 17 часов. Состоится заседание студенческого научного кружка нашей кафедры, кружка этого года. Учебная комната номер 1. 19 сентября в 17 часов. Учебная комната номер 1. Заседание кружка. Итак, мы с вами остановились на очень важном элементе эксперимента, контрольном опыте. Я сейчас приглушу свет, и вы присмотритесь к этому рисунку. Это один из опытов, который вам предстоит выполнить в этом году в разделе «Аллергия». Этот опыт посвящен исследованию псевдоаллергических реакций. Вы будете потом дифференцировать истинную и псевдоаллергию. Вот посмотрите, пожалуйста. Две крысы. Тишина должна быть. Две крысы. Они должны быть совершенно одинаковыми по весу. А одинаковый вес примерно, значит, одинаковый возраст. Итак, масса тела, возраст, пол, одинакового пола, и даже одного полета. Это могут быть, должны быть крысы, уже, допустим, линейные крысы. То есть они совершенно идентичны. Гипотеза эксперимента. Исследуется вещество полиглюкен, для которого при применении его стало известно, что иногда после его введения наблюдается отек тканей. И возникла такая гипотеза. Зависит ли развитие этого отека от повышения проницаемости сосудистой стенки, которая провоцируется полиглюкеном? Основное вещество, которое в этом случае могло бы вызвать повышение проницаемости стенки, известное классическое, это гистамин. Это биологически активное вещество, вы будете его специально изучать, и все его эффекты депонируются в тучных клетках, в процессах соединительной ткани, в базофилах. И выброс гистамина сопровождается значительным повышением сосудистой проницаемости и развитием отека. Вот такова гипотеза. Как ее нужно проверить? Одному животному вводится полиглюкен, второму тоже, в одинаковых дозах. Доза рассчитывается на вес, масса в данном случае одинакова. Дозы одинаковые, одинаковые дозы полиглюкена. Но основной крысе за 15 минут до введения полиглюкена вы будете подложно вводить антигистаминный препарат. Препарат, который инактивирует, блокирует действие гистамина. А вот второй крысе в таком же объеме, но не раствор антигистаминного препарата, а физиологический раствор. Инъекция и боль. Введение того же объема жидкости, но без активного компонента, без антигистаминного препарата. Вот это одно, единственное условие, которое отличает эти два наблюдения. Ясно, да? И что же получается? Посмотрите, вы будете это наблюдать. Через некоторое время, которое отводится для реакции естественных, вы будете видеть отек в том случае, когда антигистаминный препарат не вводится, это контрольный эксперимент, а там, где введен антигистаминный препарат, у этого животного, у крысы, отек не развивается. Значит, вывод какой? Единственный, поскольку условие единственное различное. Значит, полиглюкен активирует тучные клетки, вызывает выброс гистамина, и гистамин провоцирует уже развитие. отвисли от зуба. Всем это понятно, да? Вот таким образом введение физиологического раствора – это контрольный эксперимент. И отличие его от основного эксперимента только отсутствие антигистаминного препарата. Почему это важно? Почему я задерживаюсь сейчас? Не только ведь для нашего курса это важно. Это важно и дальше в вашей жизни. Вот теперь я вернусь к исследованию фармакологических препаратов. Я скажу вам обязательно, какие этапы проходят изучение любой болезни, в том числе и разработка лечения. Но когда препарат уже апробирован на животных, то или иное лекарственное средство, его еще апробируют и в клинике. Обязательно проводится исследование на людях. А вот как его провести? Как его провести? Больные же очень разнообразны, да, по возрасту, полу, форме болезни, значит, нужно подобрать две группы больных. Одинаковые по возрасту, полу и форме болезни. И одной группе больных в определенной дозе давать апробированный лекарственный препарат, а другой группе вы не будете ничего давать. А человек отлично понимает, что вот соседу по палате дают специальные капсулы, а ему это не дают, а болезнь одна и та же, и форма одна и та же, а психологическое воздействие существует у человека очень сильно. Его тоже нужно исключить. Тогда что нужно сделать?
Плацебо.
Плацебо. Пустышку совершенно верно. Вводится, дается плацебо. Человек уверен, что он принимает то такой же лекарство. Тогда различие эффекта будет связано только с активностью исследуемого препарата. Всем это понятно? Да, всем. Вам нужно зарисовать схему лекарства. Если хотите, быстренько зарисуйте. Вы можете условными значками обозначить крыс, но главное надо смысл. Итак, мы с вами анализировали понятие контрольного опыта и необходимость постановки контрольных опытов при строгих научных исследованиях. Практически это последний элемент эксперимента, на котором мы должны были остановиться. Итак, организуется эксперимент, и вы исследуете явление, которое является целью, в соответствии с гипотезой эксперимента. А как исследовать? Какие приемы существуют? Как исследуется экспериментальная модель? И какие экспериментальные модели существуют? Значит, запишем основные методы эксперимента, а именно экспериментальные модели. Экспериментальные модели. На слайде приводится перечень экспериментальных моделей. Он очень простой и не требует очень больших пояснений. Посмотрите, пожалуйста, выключение функции. Вот классическим вариантом считают вот такой, классическим примером такого варианта, считают, например, в эндокринологии экстирпацию железы, удаление эндокринной железы, исследование удаления, последствия этого удаления, после выключения функции. Второй прием, прямо противоположный, включение или усиление функции, это введение, скажем, гормонов. Усиление функции. И, кстати, введение гормонов, такое усиление функции, компенсация функции, лежит в основе гормональной заместительной терапии. Вы тоже об этом будете говорить в патофизиологии эндокринной системы. Третий прием создания экспериментальной модели – стимуляция. Стимуляция – это метод раздражения. И вы с ним знакомы из курса физиологии. Это специальная стимуляция органа. Часто это бывает электрическая стимуляция, потому что она биологически адекватна благодаря естественному электрогенезу в тканях человека, возбудимых тканях человека. А с другой стороны, легко дозируется, управляется. легко такая стимуляция. Дальше изолированные и переживающие органы. Изолированные и переживающие органы. Вы работали, наверное, на изолированном сердце лягушки в прошлом году. Работали? Работали. Перевязки сталиуса делали? Делали. Изолированное сердце, сердце инситу с перевязками. Все это вот экспериментальные модели. И выбор животного, в данном случае лягушка, более подходящий вариант, чем сплавленное животное. Тканевые культуры. Тканевые культуры. И в последние годы применяются такие своеобразные исследования. Пластинки, срезы. И я встречала работы, в которых культивировались вот так. Они же очень чувствительные, очень ранимые, окружающей среде очень чувствительные. Срезы мозга теплокровных животных. Очень интересные исследования. И на таких срезах мозга изучалось, например, явление объемной нейротрансмиссии. Знаете вы, в чем суть явления объемной нейротрансмиссии? Нет? Вы на физиологии учили классический вариант синаптической передачи. Возбуждается бляшка, выделяется медиатор синаптической щели через пресинаптическую мембрану, взаимодействует с рецепторами постсинаптической, и дальше происходит активация в зависимости от количества медиатора, от силы раздражения. Происходит постсинаптической клетки, клетки, несущие синапс и постсинаптическую мембрану. Так вот, вы, наверное, не задумались над тем, что медиатор может выходить, диффундировать и за пределы постсинаптической мембраны. Вот этот выход за пределы диффузии в ткани открытая, и есть объемная нейротрансмиссия. И она очень важна в ткани мозга. Вот она установлена на таком, с применением вот такой своеобразной измененной методики тканевой переживающей ткани, скорее даже. Парабионты. Использование животных парабионтов. Давайте запишем этот слайд, а потом я покажу вам исследование животных парабионтов. Затем сравнительная патология, эволюционный метод. Это исследование на животных, которые стоят на разных уровнях развития. Сравнительная патология, эволюционный метод. И вы знаете, вы из курса общей биологии будете изучать еще раз у нас. Вы помните, пенифактоцитозы я лично открыл на беспозвоночных животных. А оказалось, что это явление проходит красной нитью через все ступени эволюционной лестницы. И у человека тоже существует фагоцитоз как очень важный элемент неспецифической защиты и обязательный компонент полиционного процесса. Математическое моделирование.
Это еще один вид модели, который сейчас
широко используется. И наша кафедра принимала участие вот в таком исследовании по математическому моделированию в Ванкувере, в Канаде, вместе с техниками и математиками. Была разработана математическая модель гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы. И вот эта математическая модель отражает все закономерности функционирования этой системы и, естественно, возможность приспособительного изменения параметров, критериев, характеризующих эту систему. Я обещала вам показать животных парабионтов. Я была очень рада, когда мне встретился этот рисунок. Это схема, опять-таки, из экспериментальной эндокринологии, потому что представить себе вот этот вариант непросто. Посмотрите, пожалуйста, вверху. Изображаются две крысы. Причем
в этом эксперименте, который характеризуется дальше, одна крыса самец слева, а другая самочка справа.
они сшибаются. Каким образом? Понятно, происходит рассечение боковой стенки брюшной полости, и послойно сшиваются ткани, кожа сшивается.
Через некоторое время что происходит?
Чем прежде всего
начинают сообщаться
эти организмы? Кровотоком, так ведь? Благодаря ангиогенезу, он происходит очень быстро, возникает такая общая циркуляция. И кровь из, от одного животного может поступать к другому. И вот дальше производятся различные эксперименты. Производится, скажем, кастрация самца. И оказывается, что после кастрации самца у самочки парабионта развивается течка. То есть ее система половая, половые органы стимулируются. А чем? Вспомните, чем? А для этого нужно вспомнить эндокринную ось, гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось. Если удаляются семенники у самца парабионта, уровень тестостерона, естественно, падает стремительно, и растормаживается обратная связь. Помните, да? Значит, выделение люлиберина, стимулирующего гипофиза, возрастает, и выделение гонадотропинов гипофиза. И эти гормоны попадают не только в организм самца, но и в организм самочки парабионта и стимулируют половые железы. Вот эта методика очень широко применялась при исследовании гуморальной регуляции, действия гуморально-активных веществ. Она была просто незаменимой и позволила сделать
очень важные
исследования в эндокринологии. Что дальше, например, эту идею, эту гипотезу можно развивать и, применяя гипотезу, доказать, что именно гонадотропины, изменение их выделения вызывает стимуляцию половой системы самочки парабионта. Ясно, да? А теперь вы все подумайте и ответьте на мой вопрос. А почему бы не соединить кроликов? Почему классически парабионтами становятся крысы? А другие мнения? Ну, быстренько. Ведь это же теплокровные животные. Животные достаточно высокого уровня развития, да? Вот, а кролики еще выше и ближе к человеку. Почему крысы? Почему именно на крысах обеспечивается достаточно длительный период наблюдения? Молодец, правильно. Потому что все зависит от реактивности иммунной системы и реакции на чужие антигены. У крыс эта реактивность меньше, а у кроликов она высокая. А у человека очень высокая. А почему это очень важно? Почему я вам задаю сейчас этот вопрос? Какая клиническая проблема существует в современной медицине? Трансплантации органов. А если это трансплантация органов, значит это отторжение за счет иммунного ответа в случае высокой реактивности организма, принимающего ракоядные. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот в этом опыте с парабионтами вот такая проблема еще учитывалась. У крыс парабионты сохраняют свою связь гораздо дольше, и это позволяет выполнить необходимый объем эксперимента. Теперь методы изучения экспериментальной модели. Методы изучения экспериментальной модели. Я бы сказала так, точнее. Методология вообще модели. Органолептическое – это клиническое наблюдение. Органолептическое исследование – клиническое наблюдение. Это использование органов чувств. Использование органов чувств. Вы, подходя к больному на пропедевтике, пальпируете артерию для определения. Это какое исследование? Органолептическое. Органолептическое исследование. А дальше вы дополняете
органолептические
исследования функциональные. Это уже измерение функции, ее оценка, измерение частоты, амплитуды курса и так далее. Функциональные приемы – это уже измерение функции. Морфологические, естественно, это исследование структуры, морфология. Физические, применение приборов для регистрации явлений физических. Для регистрации электрических явлений сердечной мышцы вы будете применять электрокардиограф, применение приборов. Биохимические методы, ну понятно, я думаю, не требует специальных пояснений, вы все прекрасно понимаете. Иммунологические методы, исследования титра антител, исследования клонов клеток с помощью специальных маркеров и, наконец, неинвазивные методы исследования с помощью современных приборов, которые позволяют без вивисекции, без рассечения тканей, обширного рассечения тканей исследовать процессы, происходящие во внутренних органах, оценивать их. Записали? Я могу листать? И вот теперь очень важный момент.
Основные этапы познания различных заболеваний. Основные этапы.
Вы можете убедиться в том, что это так, действительно эти этапы существуют. На примере истории изучения любого заболевания. Первое – это клиническое наблюдение, описание болезни. Когда появился СПИД, первое знакомство – это наблюдение, это выявление необычных больных, у которых вдруг развивалась саркома кокоши и так далее. И вот эти вот клинические описания позволили определить какую-то новую болезнь. А дальше экспериментальное изучение этиологии патогенеза. Второй этап
– экспериментальное изучение. И начались поиски животных восприимчивых к вирусу иммунодефицита.
Экспериментальное изучение этиологии патогенеза. Третий этап – разработка экспериментальной терапии. Разработка экспериментальной терапии. И четвертый – клиническое использование экспериментально полученных данных. Клиническое использование экспериментально полученных данных. Вот четыре этапа. И я возвращаюсь. К описанию, которое сделала вам, иллюстрируя контрольные опыты, возвращаюсь к клинической апробации лекарственных препаратов и тех или иных приемов исследования, приемов лечения, простите. Итак, разработка экспериментальной терапии на животных, лечение на экспериментальной модели разрабатывается, и все лекарственные препараты проходят на первые испытания на животных. И только потом, они, когда проводятся токсикологические исследования и побочные эффекты, только тогда исследования проводятся на людях, вот организуют две группы больных, работают клиницисты, и оценивают, кстати, участие в работе, оценивают эффекты препаратов, эффекты различных доз и так далее. Это уже детализация. Записали? Теперь основные принципы моделирования болезни в эксперименте. Я вам продиктую, а то вам трудно записывать. Основные принципы моделирования. Это принцип адекватности модели. Первый принцип – принцип адекватности модели. И второй принцип – Принцип экстраполяции. Принцип адекватности модели и принцип экстраполяции. Что означают эти принципы? Принцип адекватности. Это возможность максимально приблизить экспериментальную модель к соответствующему заболеванию человека. Максимально приблизить. Естественно, любой патологический процесс, любое болезненное явление очень сложно. И воспроизвести его бывает со всеми тонкостями очень сложно. И организм животного отличается очень сильно от организма человека.
Масса проблем возникает. И все-таки при всем при том, нужно изыскать такую модель для исследования, которая воспроизводила бы определенные аспекты достаточно точно патологии человека.
Мне пришлось еще в студенческие времена работать с моделью почечной гипертензии или моделью Гольдбланка, почечная гипертензия. Мы будем говорить с вами в патофизиологии выделительной системы о симптоматической почечной гипертензии. Так вот, с помощью модели Гольдбланка было доказано, что почечная симптоматическая гипертензия возникает в результате и в случае ишемии почечной ткани. И я вам скажу, как эта модель воспроизводилась. Почки собаки выводились под кожу и через боковое отверстие в стенке брюшной полости проходил сосудистый пучок, естественно, вместе с почкой. Обе почки подсаживаются под кожу, переносятся под кожу. А что происходит потом? Неизбежное развитие соединительной ткани и сдавление, постепенное сдавление сосудистого пучка, уменьшение диаметра почечной артерии, уменьшение притока крови. Вы будете учить эти закономерности изменения органного кровотока, регионального кровотока в этом семестре. И будете знать, что развивается ишемия, малокровие органа. И вот в условиях малокровия вся эта прессорная система почечная, которую вы тоже будете знать как молитву, это ренин из проренина, а затем активация ангиотензиногена в кровотоке, его превращение в ангиотензин 1, потом превращающий фермент в ангиотензин 2, и, наконец, альдостерон, и вся эта система с ретенцией натрия. Вы о ней будете говорить в симптоматической гипертензии, вы будете говорить об этой системе в эссенциальной гипертонии, в гипертонической болезни. Вы будете говорить о вспоминать ее при сердечной недостаточности, потому что тоже гипоксия, ишемия почек. И вот эта модель Гольдбланка, она, видите, была очень приближенная к тем обстоятельствам, которые случаются в организме человека, к той патологии, которая встречается в организме человека. И применяя эту модель, можно провести изучение и лекарственных препаратов различных, и исследовать механизмы взаимодействия компонентов в пресловной системе, определить ее как таковой. Это было много, теперь уже десятков лет назад. Гольдбланка сделан в свое время. Но очень прозорливо. Для отечественной медицины характерны следующие очень важные принципы. Запишите их, пожалуйста. Это эволюционный принцип. Принцип нервизма. И принцип целостности организма. Эволюционный, принцип организма, принцип целостности организма. Все эти принципы реализуются при изучении экспериментальной патологии. Эволюционный, принцип нервизма и принцип целостности организма. Эволюционный принцип. Вам понятен. Любой патологический процесс изучается в ходе эволюционного развития, прослеживается на разных ступенях эволюции, эволюционной лестницы для определения пометьте, пожалуйста, общих закономерностей развития патологии. Общих закономерностей развития патологии. Определение направления и характера ее развития. Итак, общие биологические закономерности исследуются с применением эволюционного принципа. Я приводила вам такой пример. Фагоцитоз. Фагоцитоз с классическими стадиями у морской звезды, он такой же и у человека. По закономерностям общим, конечно. Принцип нервизма – это признание ведущей роли нервной системы в определении взаимодействия между органами и системами, признание ведущей роли нервной системы, в определении взаимодействия между органами и системами и обеспечение целостности организма. И второе. Приспособление организма к внешней среде. Приспособление организма к внешней среде. Вот эти два постулата принципа нервизма. Обеспечение целостности организма и приспособление к внешней среде при ведущей роли нервной системы. Принцип целостности, я многократно повторяла, это исследование системных реакций организма, системных реакций. И конечная оценка любого явления в рамках целой биологической системы. Любое явление исследуется в рамках целостной биологической системы. Я привожу конкретный пример, чтобы это не было абстрактно. Потому что считают, что общая нозология вот, и вот эти вот все положения основные, это алгебра патофизиологии, самая обобщенная, самая сложная. Это легко понимаемо, ребята. Вы будете изучать воспаление, и вы мне будете называть из своего преподавателя пентагон цельса галена, то есть местные признаки воспаления. Пусть и говорит, что это прежде всего местный ответ, но если он выражен, вы обязательно скажете, что включается ответ общей острой фазы, включаются общие системные реакции организма, это и лихорадка, это и лейкоцитоз, ответ системы крови, другой системы, это и патохимические изменения крови, появление белков острой фазы и так далее, и так далее. Ясно? Вот этот принцип целостности и оценки системных изменений в организме – это очень важный постулат нашей отечественной медицины. С того самого начала, когда Виктор Васильевич Пашутин в Петербурге в военно-медицинской академии впервые предложил выделить в качестве самостоятельной науки патологическую физиологию с экспериментальным методом исследования. И наши всегда физиология считается отдельной наукой, и существует, как вы видите, у нас все годы существования нашего университета отдельная кафедра. А в рубежом некоторых странах выделяется общий курс патологии в пределах этого курса патоанатомия и патофизиология, но теряется очень важный компонент. И это признано за рубежом, потому что в последние годы мы получили на английском языке учебник патофизиологии. Учебник патофизиологии. Потому что все-таки акцент на механизмах явления патофизиологии – это задача патофизиологии. И, наконец, о чем еще мы всегда говорим в свободной лекции. Это направление научных исследований кафедры, потому что и в работе кружка эти направления обязательно учитываются, они реализуются в научно-исследовательской работе студентов. На кафедре сложилось самым общим направлением исследования нужно считать изучение интегративных реакций организма и интеграцию взаимодействия нервные, эндокринные и иммунные системы, то есть регуляторных систем. И в целом существует два направления. Одно направление посвящено изучению действия биологически активных нейрогормонов и пептидов на интегративную деятельность мозга с использованием поведенческих моделей, различных моделей поведения на животных в эксперименте. Причем, да, и кроме того, исследования на состояние влияние регуляторных пептидов на иммунную систему, взаимодействие нервной системы и иммунной системы. Вот это направление продолжается, естественно, уже больше 20 лет, и много интересного с нашей точки зрения мы получили. Второе направление, а оно особенно актуальным стало в 90-е годы, когда очень трудно было с обеспечением животными и аппаратами, необходимыми приборами. Но оно само по себе очень интересно. Это исследование механизмов предрасположенности к психосоматическим заболеваниям. Психосоматические заболевания, вы будете учить даже в пределах общей нозологии, это заболевания, происхождение которых очень большое значение имеет психоэмоциональное напряжение. А у человека оно неизбежно. Человек венчает эволюцию, его разум – это высшее проявление развития. И, естественно, он реагирует очень сильно на все происходящее. И вы это должны учесть, вы будете читать в общей нозологии о ятрогенных заболеваниях. Кстати, этот термин применил впервые, знаете, кто? Антон Павлович Чехов, да. Антон Павлович Чехов. Он очень много внимания, человек деликатный, исключительно интеллигентный. Он обращал внимание на поведение больных и на их реакцию на поведение врача. Так вот, это тоже очень интересный, очень большой раздел работы, и он признан в России, потому что разработаны методы оригинальные, и они как во всей России исследуются специальные психологические тесты. И мы всегда благодарны студентам, это тысячи уже студентов за 20 лет, которые в качестве волонтеров принимали участие в апробации этих тестов. Естественно, это исследование с сохранением тайны индивидуальной. Мы сообщали о результатах только самому студенту и никому больше. В условиях сохранения индивидуальной тайны. Студенческие работы велись у нас и в этом направлении, так что и в кружковой работе мы эти направления научных исследований продолжаем. Как организуется кружковая работа традиционно, вы знаете, я не буду специально пояснять, но я, пожалуй, скажу о рейтинге. Рейтинговая система тоже имеет определенные положения. Они воспроизводятся во многих рейтинговых системах, многих кафедр. Они являются общими для всего университета, конечно. Но вот хотела бы вас предостеречь. Обратить внимание на некоторые положения рейтинговой системы. Вам нужно будет тем, кто хочет участвовать в рейтинговой оценке, и не просто оценке, а освобождение по рейтингу, естественно, нужно будет успевать очень хорошо. Очень хорошо проходить зарубежное тестирование, не получить за год ни одной неблагодарительной оценки. Нет. Посещать лекции обязательно, это все должно учитываться, общие требования. В качестве дополнения к рейтингу, конечно, используется творческий рейтинг. Это дополнение исследовательской работы, выполнение курсовой работы, потому что очень теперь это вообще такое положение, что курсовая работа должна быть научно-исследовательской работой. Кроме того, мы готовим обязательно доклады на итоги конференции. Наша секция, наша кафедра ведет специальную секцию на итоговых студенческих конференциях. И публикации по научным исследованиям студентов тоже, естественно, делают. И все это идет творческий рейтинг, но в конце концов, ребята, это не слабо. Я понимаю, что любой успех должен иметь моральную награду, Но все дело в том, что это ваш багаж на будущее. Это и хорошее знание предмета, и приобретение навыков исследовательской работы. Потому что ум врача – это ум исследователя. Каждый больной – это проблемная задача. Потому что нет одной и той же причины, скажем, гипертонической болезни. Ну, надо выяснить у данного конкретного больного. Нет одинаковой причины гипертонической болезни. У одного гипоуринемного, у другого гипоуринемного, у третьего гипоуринемного, у патогенного. И больше того, даже в пределах одной и той же патогенетической формы, индивидуальные особенности больного – это очень большое изменение характера течения болезни и побега больного на лечение. Поэтому это очень важные навыки, очень важный багаж. И изучение нашего предмета вооружить должно вооружить каждого из вас. Вот в этом плане и тренировать каждого из вас. Я должна сказать, предупредить вас особо, что на нашей кафедре для отчета на экзаменах в качестве совершенно обязательных практических навыков включается анализ крови больного с написанием заключения. Это четвертый вопрос, практика. Если теоретический вопрос из составных трех по патофизиологии крови, тогда вместо четвертого по крови практики включается анализ электрокардиограммы и написание заключения по электрокардиограмме. То есть вы приобретаете определенные навыки, которые сразу же сразу же применимы в клинике. Но задача у нас другая. Наша задача – понимание вами этих и факторов крови больного, и тех явлений, которые отражаются в электрокардиограмме. Я еще не сказала. Нет. Сама патофизиология, естественно, я бы говорила, предмет очень большой и подразделяется на три части. Это можно для себя пометить. Патофизиология включает три раздела. Первый раздел – общая патология. Второй раздел – типические патологические процессы. Третий раздел – частная патофизиология органов и систем. Общая нозология – это вот та самая алгебра. Вы изучаете общие закономерности возникновения и развития нарушений в организме человека и живого организма. Второй раздел – типические патологические процессы. Изучаются патологические процессы стандартно по общим законам, возникающие в различных уровнях и в комбинациях, образующие определенную болезнь, ее картину, ее проявление. Частная патофизиология – это патофизиология и сердечно-сосудистой системы, и дыхательной, и выделительной, и регуляторных систем нервной эндокрины и так далее. Как мы будем учиться? Лекции по общей нозологии читать вам не будут. У нас одна лекция в две недели. И лекционный курс должен быть существенно перестроен. Но я вообще нозологию, признаться, и не читала. Только диатезы и некоторые презентационные действия по внешней среде. Все это изложено в нашем учебном пособии. В первую очередь, говорили преподаватели, используйте это пособие, и вы будете достаточно подготовлены Второй раздел – типический патологический процесс. Я сделаю выборку самого сложного и важного фактического материала. И поэтому на следующей лекции мы будем с вами знакомиться с воспалением. Ну и выберу аллергию, конечно, потому что это достаточно сложный процесс и сложный процесс.